Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде на Латвийском радио 4 и в подкасте на всех популярных платформах. «Внешний вид» – так называется наша программа и подкаст. Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Вытащить ниточку вот эту вот похожую, да, вставить ее в иголочку и пройти по утраченному месту. Но вообще-то Вивьен Вествуд, дама довольно бескомпромиссная, и это очень хорошо.
И у нас в гостях реставратор музея моды в Риге, хозяйка гардеробной миссис Хадсон, член жюри фестиваля «Майский граф» Надежда Игнатане о скрытых от глаз публики моментах, которые были обнаружены в коллекции нарядов королевы панка, модельера Вивьен Вествуд. Поговорим сегодня и не только об этом. И я напоминаю, что в музее в мае открылась выставка, созданная в сотрудничестве с британским коллекционером Ли Прайсом. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, моя дорогая публика, мои дорогие слушатели.
Я в нетерпении. Давайте прямо начнем с изнанки, с таких обнаруженных секретиков пошива.
О, боже, это список. Вот вы знаете, начну не то, что там издалека, да, но начну с самого такого удивительного момента. Меня действительно поразил очень сложный крой. Контрастные, а иногда наоборот, тон в тон отделки. Вот это что-то невероятное. Это качество тканей. Вообще список огромный. Мы, когда получили коллекцию, думали, ну, это современная одежда, ставить ее будет легко, выставлять на манекенах, это же легко. Мы современные манекены, мы все понимаем, это уже не исторические, где все перетянутые, немножко там, ну, скажем, деформированные, да, в угоду моде. С этим мы справимся. И тут берешь какую-то вещь и... эмоций столько, что ты просто это занят совсем другим. Ты не думаешь о том, как это все оформить на манекене. Ты думаешь прежде всего о том, что это, как это возможно, что с этой вещью, как ее можно было изобрести.
Она то внутри есть... сложно сочиненная, она внутри сложнее.
Сложно. И внутри, да, она потрясающая, она внутри невероятно красива. Невероятно красива. Для меня, наверное, таким... высшей категории кроя это и является Баленсиага, Кристобаль Баленсиага, не дом Баленсиага, Кристобаль Баленсиага.
А в чем разница?
Ну, Кристобаль Баленсиага кроил сам, он был амбидекстер, он обоими руками кроил сразу же, он знал абсолютно, у него не было ни одного выхода, где бы он не сделал платье, не создал самого, вот от и до, то есть это вот если у него там было... уже 140 показов, представьте себе своими руками, сколько он шил. Он контролировал все абсолютно вот, в создании нарядов. Да? То же самое делал Вивьен Вествуд. Поэтому я сравниваю это качество. Оно высочайшего уровня. Но Вивьен Вествуд, она еще и современная. Если там мы говорим о настоящей old school, о такой классике, которую, ну, наверное, я даже слова, наверное, не могу подобрать такого, да. То есть трудно сделать лучше, наверное, что-либо, да, для меня вот так казалось. Это совсем другое вот сейчас у Вивьен Вествуд, но это шокирует в самом лучшем понимании слова. Это эмоции дает невероятные. Если она шьет костюм из махера, и у нее очень красивый тартан она выбирает, она была знатоком тартана, великим знатоком тартана, вот эта вот клетка, да, и она делает этот вот внешняя оболочка вся из шерсти с махером, то внутри подклад мог быть тот же самый, дублированный, только это сукно, то же самое, вот абсолютно один в один. И когда мы смотрим на стыки, мы понимаем, что вот если там есть такая нежная какая-то розовая полоса, да, она будет сантиметр в миллиметр в миллиметр соединяться, подкладка вот с той же самой, с тем же самым рисунком, который снаружи на махере. Это потрясающе, это великолепно. У нее много кроя по косой.
клетку делать по косой, то есть вы понимаете, если вы шьете даже по косой юбку, вам надо взять не длину юбки, вам надо взять на, в два раза больше, если не
она
в три,
пошла
смотря,
конем.
Я не знаю.
По клетке.
Она пошла. Это просто потрясающе. Она делает такие сложные вещи, ведь нам так сложно эту клетку по косой еще и на рукав, допустим, сложить с самим передом или спинкой. Да, это надо все так это встроить. Мало того, она этим не ограничивается. Она делает воротник, причем у нее борта у воротника. Это не борт у воротника, это просто-напросто складка, выточка, которая не застроченная. Вот это даже трудно объяснить, это надо видеть. Если бы, наверное, я принесла и стала показывать, вы бы все сказали, боже, да как это возможно? То есть он, воротник не пришивается, он какой-то цельнокроенный, и он создан из складки.
А что это за история с твидовым костюмом, где сохранилось и указано имя конкретного ткача? Материала, ткани.
Да, да. Есть такая корпорация. Она называется Harris Tweed. Есть такая, да? И она очень четко следит за производством твида, настоящего твида. Это он и называется так, твид, Harris Tweed, да? Это только ручная работа, исключительная. Она, это производство ткани, которое делается на Шотландских островах, в Шотландии. То есть все должно сделано быть. Овца должна родиться на этом острове. Она должна вырасти на этом острове, питаться только травой этого острова. Она стрижется только на этом острове. Снимается шерсть оттуда. Она там же вся моется, чешется, придется. Красится только теми растениями, которые растут на этом острове. Понимаете? Там ничто не влияет на нее извне. Абсолютно ничто. В домах, в частных, стоят ткацкие станки. Там же обрабатывается нитка, и там же делается этот твид. Мы знаем, что твид – это особая совершенно ткань. Она делается особым образом, ее ни с чем невозможно спутать. Это чистая шерсть.
И очень плотная.
Очень плотная, очень плотная. Иногда такое впечатление, что она имеет два или три слоя, потому что когда мы чуть-чуть вот ее трогаем, она действительно плотная. Нитки в переплетениях уходят настолько сложно, что они, ну, то есть твид не перепутать ни с чем. Если когда-нибудь потрогать вот настоящие там два-три образца твида, все, вы понимаете этот твид. И вы понимаете, что это все сделано, история создала вот такое, потому что в тех, собственно говоря, широтах, скажем, да, именно твид мог спасти вас и от дождя, и от всего. Оно, во-первых, не промокает, это шерсть, она водоотталкивающая. Если что-то там даже накапало, вся вода у вас будет просто между ниток, ее надо вытрясти по-хорошему. Ее надо не то, что там выжимать, сушить или еще что-нибудь. Она как бы особо-то не впитывается. Это вот такая вещь, этот твид. И вот Harris Tweed занимается, конечно, контролем качества вот этой работы.
А это Шотландия? Допускается...
Да, это Шотландия. Это никуда не выходит совершенно вот из-под его контроля. Это очень-очень высокого уровня тканей. Вы понимаете, эксклюзивно. Во-первых, это безумно дорого. У Harris Tweed, она мануфактура, она то же самое, также делится по деревням, и то же самое делается, то же самое производство нисколько не изменилось. У него есть товарный знак, который представляет из себя державу. Это вот шар, да, на котором есть вот этот вот крест. Крест немножко похож, как на мальтийский такой, немножечко так вот расходится. И вот этот вот шар вот державный, ну, с таким вот кругом.
Но это же и знак все. Вивьен.
А вот, отсюда-то и начинается самое интересное. И Вивьен использовала этот знак, когда стала делать костюмы из этого твида. И, конечно, бренд Harris Tweed подал на нее в суд. Да. Потому что, ну, собственно говоря, она просто, ну, вот, присвоила чужой товарный знак. А суд, рассмотрев все обстоятельства дела, и ответ Вивьен, признал ее невиновной и оправдал ее. А Вивьен сказала, а я вдохновилась этим. Представляете?
Ну, это вечная и история про авторские права, и кто чем вдохновился.
Это вечная история, да? И тем не менее. Вот сейчас, наверное, симбиоз того знака, который есть у Harris Tweed, у него остался вот эта самая держава. Та же самая есть держава теперь у Вивьен Вествуд, но у нее добавлено еще это кольцо Сатурна, которое вокруг державы идет, да? Он вышитый везде знак. Вот он такой, не просто как на самой державе, он больше. Он говорит о космосе, он говорит о том, что мы готовы и пойти, и принять. мы готовы быть везде. Мы широко открыты. Несмотря на то, что мы каждый друг у друга вращаемся друг против друга, у нас есть притяжение, да? В общем, они великими друзьями расстались.
А, они остались друзьями?
Конечно. И видите, это даже очень повлияло на то, что хорошие отношения они подняли, что одну сторону прославили, да, что другой стороне помогли стать и дальше работать в таких прекрасных условиях дружбы. Но вообще-то Вивьен Вествуд дама довольно бескомпромиссная, и это очень хорошо. Вот ее честность и искренность само перед собой, если она знает, что это так, она сделала себе имя именно этим. С одной стороны, с такими людьми, наверное, работать довольно сложно, потому что они не терпят никаких изменений и не хотят договариваться о чем-то. С другой стороны, это очень легко, потому что точно знаешь ее правила. Следуй им, и все будет прекрасно.
Вы прикоснулись к одежде Вивьен Вествуд и как реставратор, и я знаю, что в вашем личном гардеробе есть вещи от Вествуд. Есть ли ощущение, что она ваш человек?
Да, абсолютно. Абсолютно точно. Это вот прямо мой человек вот внутри. Я чувствую в себе тоже какую-то небольшую такую революционность, да. Но она, конечно, это британская торнадо. Она характер у нее бритов.
А как это понять, как это почувствовать?
Ну вот знаете, она революционерка. Она могла запросто отправить, как говорится, в топку полную партию уже готовой одежды только из-за того, что строчка была сделана не так, как она задумывала ее. Если там отстрочка должна быть 4 сантиметра, а не 3, как она вдруг увидела. Ей говорят, послушайте, но ведь как это все можно уничтожить? Как это можно не отправлять? Это же у нас же поставки, у нас же все. У нас, в конце концов, овцы не выросли. Мы же не можем это все срывать. Ее это не волновало.
А как это сочетается с экоактивизмом?
Во-первых, она ведь на самом деле обратила внимание всего мира на шотландский вот этот вот абсолютно экологичный твит. Самый экологичный. Ну, мы знаем, что вот в Индии то же самое, есть свой хлопок, сами они там батик и прочее, там Индонезия, вот такие страны. А здесь чем хуже? А у нас в Латвии чем хуже? У нас же то же самое. Шерсть, которую мы красим, которую мы делаем, та же самая, невероятно красивая. То, что мы имеем, это очень уникальные вещи, совершенно уникальные. Керамика уникальная, уникальное ткачество. Это все прям невероятное. Ведь мы, нация очень творческая, чрезвычайно. Я даже, когда бываю в каких-то в других местах, вижу какое-то творчество или еще что-нибудь там, перекликается, не перекликается, я сразу замечаю страны, где его намного меньше, допустим, да. Такая же очень творческая страна Великобритания. Мы же знаем оттуда невероятное море певцов, невероятное море музыкантов, да. У нас дизайнеров оттуда, бог знает сколько, сколько известных людей. И мы очень согласно киваем головой. Откуда это? Это Великобритания, он из Англии, он еще что-нибудь такое. Мы согласно киваем головой. Да, вполне возможно, да, конечно, еще вы. А как? Как же? О чем говорить?
Ну и говоря, да. И говоря о музыке, есть же конкретное пересечение вообще Вивьен и...
У нее? Да. Да.
Давайте расскажем.
Да, на самом деле, с чего это пошло-то? Ведь, собственно говоря, это не то, что ее вдохновила музыка. Ее вдохновил тот человек, который был связан с музыкой. Это ее второй партнер. Она вышла замуж, получила, значит, фамилию Вивьен Вествуд. И спустя 3 года развелась, потому что решила, что это все-таки не ее вот эта вот тихая, безмятежная замужняя жизнь. Оставь себе прекрасную, замечательную фамилию. Ох, вот свезло так свезло. Да. А потом через своего брата она познакомилась с его другом Маклареном, с которым потом, в общем-то, у нее было очень-очень долгое партнерство.
А он был продюсером?
А он был продюсером группы, например, Sex Pistols. Да? И он был не только этой группы продюсером, но факт тот, что он был музыкантом, человеком довольно такого бунтарского характера. Я думаю, что внутри Вивьен была именно такой же, она желала этого, поэтому это притяжение было естественным. Она, конечно, это стала поддерживать, она понимала, что тот самый протест – это есть воля и свобода, которые она хотела бы людям и показать, и дать, и хотела бы их к себе даже привлечь именно этим, потому что это отвечало ее характеру, вот этой вот той же самой честности, бескомпромиссности в самой себе. То есть, если я так чувствую, значит, я так делаю. Это же прекрасно, это же замечательно. Ну вот. И благодаря этой же музыке, благодаря скандальным каким-то выступлениям музыкантов, сначала они делали просто какие-то рокерские куртки, делали все эти косухи, они делали такой... Это был магазин, который обслуживал музыкантов. И стал, в конце концов, центром панков.
панк-элементы одежды того времени. Это сейчас для нас привычно, мы получаем это наследие. А тогда-то шипы какие-то,
заклепки, дырки, цепи. Да, это все было так брутально, это было тяжело. Это было...
Слишком прогрессивно.
Слишком прогрессивно, наверное, да. Немножко это вот so much. Но вот оно как раз и привлекало ту самую незаурядную молодежную публику, да, которая хотела бы присоединиться к этому. И хотела бы тоже чувствовать себя вот такой крутой, независимой. Давайте не будем забывать о времени. Это время 80-х. Это очень здорово, что она сделала вот такое именно абсолютное направление, очень точно определив его, не то что граница, его направление, вот, да, сами цели, да, что вот это вот свобода, это независимость, это бунтарство, это противостояние. А ведь все эти качества, они присущи молодежи. И прекрасно, если взрослый человек приносит эти качества дальше своему потомству, дальше их как-то развивает и говорит о том, что ну и не бойтесь быть неудобными в чем-то, и не бойтесь быть честными, если у вас это так будет. Это же, в принципе, те же самые основы демократии.
Ну, это такое ядро бренда, но на протяжении своей жизни и творческой жизни это же она подружила панк-культуру с викторианской эпохой, панк-культуру с мотивами французского рококо,
да,
и еще много с чем.
Она пришла в моду только в 40 лет. Представляете себе? 40 лет, когда многие из нас говорят, боже мой, да все, у меня жизнь уже, считай, что вот они. Вот дети-то уже взрослые, мне внуков надо сейчас ждать, еще что-нибудь. 40 лет, собственно говоря, сложно выходить в мир большой моды. Совершенно потрясающие вещи. Я смотрю на ее корсеты, которые она... У нее корсеты...
С работами живописцев.
Да, это принт. Она очень любила принты. Принты у нее были на джинсе, на джинсовых костюмах. То же самое, из, составленные из работ художника Буше 17 века. Да? Она это очень любила. У нее было любимое зеркало от мадам Дюбари. Это любовница Людовика XIV, графиня. Да? И она любовалась. Даже вот с другой стороны зеркала оно было обтянуто таким вот тканью с узором. И именно этот узор она очень-очень-очень много раз воссоздавала в своих работах. Потому что это действительно классика. Как этим можно не восхищаться, если этим восхищается одно столетие, второе, третье, четвертое, если им все восхищаются? Мы же понимаем, что в нем есть невероятная сила, да? Вот это прекрасное что-то, оно настолько мощное, что не любоваться этим невозможно. У нее прекрасный корсет есть, да. Очень красивый, очень красивый. У нее есть то, что раньше считалось вот этим вот рококо. Это немножко как бы гобеленовая мебельная ткань, да, она из нее шила костюмы.
Но корсет — это же совсем не про феминизм.
Не про феминизм. Она любила подчеркивать женские достоинства. Ну, любование. Ну, согласитесь. Ну, как от этого можно отказаться?
Ну, мы знаем, что высокие каблуки — это тоже не очень практично, но Вивьен... У нее была своя философия, насколько мне известно.
Да?
То есть женщина должна быть на пьедестале, поэтому
абсолютно
очень
точно
высокий каблук.
Да, абсолютно. Но Вивьен не была и крупной женщиной, собственно говоря. Она была, ну, на мой взгляд, да, я не сказала бы совершенно миниатюрной. Во-первых, она всю жизнь носила 10 размер. Это совершенно небольшой размер. У нее была маленькая ножка. У нее был 36 размер и очень узенькая ножка. Вот просто вот крошечная ножка, да. Я понимаю, если бы я была вот, например, ниже, ну, ростом с Вивьеном, у меня 1,67 м, да. Я, если я была пониже бы, я бы тоже, наверное, не хотела бы смотреть только на спины. Ну, нет.
Вот. Но у вас есть туфли от Вивьен?
Да. Это не для меня. Обувь не для меня.
Винтажные туфли?
Нет, я ее покупала, эту обувь, наверное, лет 8 назад, Вивьен еще при ее жизни. И это ярко-синий, вот такого же латексного, типа как у меня сумка, вот такие же туфли. Они, у них открытый носок, они выглядят как босоножки, то есть туфли с открытым носом. Но это, наверное, не моя обувь. Это, наверное, мое такое личное, да? Потому что я уже человек-то не молодой, я не хочу об этом говорить, как бы, да? Но дело в том, что моей ноге там было неудобно. Спустя какое-то время я не люблю синтетическую обувь. Вот в чем дело. Это вот такая характеристика. Совершенно эмоциональная покупка. Я хочу, хочу, хочу.
Именно из-за своей эко-позиции она не использовала кожу, да?
Из-за эко-позиции тоже. И кожи у нее тоже было много. И кожи у нее тоже было много, особенно первые. Но у нее были и твидовые туфли. У нее были крайне интересные вещи. Вот это вот я готова с обувью прям разглядывать, разглядывать и понимать. О, вот это я хочу, и вот это хочу, и это бы я носила, и это мне надо. Вот она прям совершенно отвечает моему вкусу.
Вивьен Вествуд была климатической и политической активисткой.
Да.
У нее много ярких высказываний.
Ее взгляд на все события очень здорово сразу же, мгновенно практически отражался на всех ее коллекциях.
Как вы думаете, о модельере что-то лучше понимает его биограф или Реставратор, который работает с одеждой этого модельера.
Биограф лучше знает, наверное. Мне трудно сказать, что понимает и знает, это две разные вещи, понимаете? Он, наверное, знает больше. А ощущение, когда ты проникаешься, и вот это вот через тебя идет эта энергетика, когда ты понимаешь вдруг задумки ее, да, ты видишь какую-то гениальность, какую-то, наоборот, очарование, какую-то простоту или, наоборот, ну, вызов. Это эмоционально по-другому. Я, может быть, ее не знаю, но я ее ощущаю. Человек иногда приходит и говорит: «Боже, как очаровательно! Ой, как мило, как хорошо!» Да, красиво, красиво, хорошая выставочка, хорошо провели время. Выходим с выставки Vivienne Westwood, и мы хотим действовать, мы хотим участвовать. Понимаете, там энергетика другая. Мы выходим неравнодушными. Вот вы понимаете, вот изучила она тартаны и создала свой тартан. Не 200 лет шло вот это вот установление ее тартана, всего за 10 лет она его сделала. Я думаю, что кроме нее вряд ли кто-то еще знает историю тартанов настолько хорошо, знал историю тартанов настолько хорошо, как она. В мире до сих пор нет музея тартанов. Нет, его не существует. А она могла все это изучить.
Насколько сложно реставратору работать вот с твидом и тартаном?
Нет, наверное, такой сложности, как что-то там вот особенное такое. Может быть, даже со старым шелком работать сложнее, вот скажем так, да, потому что он сыпется, ломается, это уже просто старость его. Здесь-то все ведь современное, все на самом деле еще такое молодое по производству. Шерстяные вещи вообще довольно легко, я бы сказала, так могут, особенно вот с таким плетением реставрироваться. Надо где-то на незаметном месте совершенно вытащить ниточку вот эту вот похожую, да, вставить ее в иголочку и пройти по утраченному месту, соблюдая вот тот же самый ритм, вот этот вот рисунок ритмический, да, вот этот, протянуть ее, и вот у вас уже одна, вот вторая ниточка прошла. Это несложно ведь на самом-то деле, это просто дело техники и кропотливого труда, чтобы просто вот это вот сделать.
Надежда, больше всего меня поразило, это то, как реставратор, работая с костюмом, понимает, вот с этим дизайнером он бы дружил, могли бы стать друзьями, а с этим абсолютно какие-то противоположные взгляды на жизнь. А кто не ваш, как человек, оказался?
Я перестала носить вещи Шанель. Вообще перестала носить вещи Шанель. Недавно я отдала просто так, просто отдала пальто Шанель. Возьмите, ради бога, только что его дома у меня нет.
Хочу еще успеть спросить про собирательство, потому что, насколько мне известно, вот этот коллекционер Ли Прайс, который привез в музей моды вещи Vivienne Westwood. Тут надо добавить, и музей тоже делает на этом акцент, что бренд Westwood, он не имеет отношения к этой выставке. Это частная коллекция. А он собирал эти вещи с 13 лет.
Представляете, так вот человек вот подсел на это и все. Но правда, ему очень... Да, он так вдохновился, он же работал потом в этой компании Vivienne Westwood. Но у него мама еще держит магазин секонд-хенда, эксклюзивной одежды на секонд-хенда. И все, что было связано с Vivienne Westwood, она тоже откладывала, она все собирала, и все, у нее коллекция такая набралась. У нее есть редчайшие экспонаты. То есть коллекции пиратов Vivienne Westwood, самые ее первые коллекции, можно по пальцам сосчитать, где они есть в мире. А у него есть. И вот они у нас на выставке, кстати, тоже есть. Да, вот этот вот знаменитый этот желто-яркое платье с красным, это вот узор змея, вот такая вот, которая идет такая вот с колючками. Еще одно платье есть, мы его не выставили, оно в не очень привлекательном виде, наверное. Ну да, оно тоже коллекция пиратов, то есть я его видела, держала.
Да. Хочу спросить, почему кто-то становится фанатом одного конкретного бренда и всю жизнь посвящает коллекционированию? Почему?
А вот это, наверное, и есть вот такое совпадение, когда ты понимаешь, что у тебя вот все совпало, вот это вот видение совпало, вот это вот для тебя идеал. Вот кажется, да, вот действительно, вот такая строчка и должна быть, вот она и должна быть, вот такая вот длина и должна быть. Вот это вот такая, казалось бы, неуклюжесть, несобранность, неряшливость в одежде, что нам кажется что-либо каким-то несоответствием эталону, да? Вот оно и привлекает, вот это хулиганство. Я думаю, что у каждого внутри есть отклик какой-то.
А вот говорят про Vivienne Westwood, что она олицетворяет британский дух, британское наследие. А ведь Александр Маккуин, он же вроде от Westwood-то и вдохновлялся.
Да.
И теперь они оба составляют британское наследие в некотором роде.
Да. Просто Vivienne Westwood, наверное, мощнее, сильнее. И она более долгую жизнь прожила, да. Маккуин ушел раньше. Какой мне тоже нравится Александр Маккуин. Боже!
Хотя он более мистический.
Да, он даже, может быть, не мистический, он более ранимый. Такой.
Но
он
у него
более...
много еще темы смерти обыгрывается.
Да, обыгрывается, но это не надо предполагать, что это все вот что-то вот такое. Видите ли, у меня, например, тема смерти ежедневно. Вы не думаете о смерти всегда, каждый день? Я думаю. Это же так нормально, это же часть жизни. Я помню, дама сказала: я не могу, извини, сегодня у меня мероприятие. На похороны она пришла, она сказала слово «мероприятие». Я думала: ого, у нее были волосы выкрашены в малиновый цвет с такой фиолетовой челкой, она была на каблуках, у нее был костюмчик в талию, все, она у нее сумочка, она была при полном мейкапе. Она сказала: я на мероприятии.
Как вы считаете, то, как дома моды продолжают свою работу, продолжают производить коллекции после того, как их модельеры уже покинули этот мир, это и Vivienne Westwood, и McQueen, и Schiaparelli. Вам нравится то, что происходит сейчас, и насколько они вольно обращаются с наследием?
Не всегда. Не всегда. Я понимаю, в Balenciaga, например, я тоже понимаю Дёмна, потому что он тоже своего рода бунтарь, такой мрачноватый, конечно. Но показывая, допустим, вот какую-то там грязную одежду, одежду из мешков или еще что-либо, да, говоря о каком-то апокалипсисе, это ведь наверняка надо проживать, наверное, внутри что-то. Есть какая-то мрачность такая, да, есть какая-то, такое тяжелое, наверное, что-то. Но если носят эти кроссовки, их покупают за невероятные там деньги. Ну,
и
хорошо,
браслет
не будем
скотч.
Говорить. Да, да.
Видели,
то есть
да?
Это значит оно, да. Оно тоже востребуемо. Вот это я так думаю. Это не значит, что на самом деле так, да? Когда-то Balenciaga, они жили одно время с Пикассо, назвали, что Balenciaga – это наш Пикассо. Вот Пикассо был таким же странным, казалось бы, таким революционером-художником, да, который вдруг начал писать картины в своем вот этом жанре. Этот вот кубизм у него этот пошел, да, вся эта вот асимметрия, такие странные цвета, сочетания, все такое. И когда-то назвали и Balenciaga, что вы наш Пикассо, потому что такого кроя, как у него, еще не было. Такого еще никто не создавал. Вот эти вот платья-ковер, например, да, которое у него там было, оно у нас сейчас стоит вот в Тампере на выставке, оно удивительное. Но я думаю, что Дёмна эту фразу где-то, наверное, услышал, не так понял. Vivienne Westwood, она говорила, да, это вот ее фраза, что ваш внешний вид и эта одежда – это самая лучшая форма коммуникации с обществом. И это так.
Быстрые вопросы-ответы. Внешность обманчива поэтому?
Посмотри в глаза.
Счастье зависит от внешнего вида?
Да.
Что такое изюминка в женщине, на ваш взгляд?
Конечно, ее одежда.
Можно ли быть стильным без денег?
О, запросто.
Что положили бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
Картиночку. Я люблю рисовать, я бы картиночку положила.
Если внешность – это послание, то о чем говорите вы своей внешностью? О чем тогда этот месседж миру?
Ну, я надеюсь, что я нравлюсь окружающим.
Мне точно.
Поэтому я, наверное, об этом и говорю, ребята. Ну, вы мне тоже нравитесь.
Ну что ж, на этой ноте, когда мы все друг другу нравимся, спасибо большое, Надежда Игнатана.
С вами была Надежда Игнатана, реставратор музея моды, владелец костюмерной миссис Хадсон, член жюри «Майский граф» ежегодного праздника, ну и еще любитель порисовать, обучать детей, волонтер с детьми-инвалидами и прочее, прочее, прочее.
Спасибо большое гостю. Вы слушали радиопрограмму и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Я напоминаю, что если вам понравился этот выпуск, вы можете поставить нам лайк. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, героев, историй, гостей. Увидимся. До свидания.
Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.